В студии Илья Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях журналист, кандидат исторических наук, редакционный директор журнала Forbes в России Николай Усков. Николай, вас приветствую.
Здравствуйте.
Предлагаю начать с президента России Владимира Путина и его высказываний. Вот буквально в эти минуты он выступает. Может быть, закончил уже выступление. Встречу с судьями Конституционного суда. Понятно, почему. Сегодня 12 декабря, день Конституции. И есть целый ряд высказываний по этому поводу. Я, с вашего позволения, если вы не возражаете, процитирую. Вот что говорит Владимир Путин. Интерпретация Конституции и отдельных ее положений, непрерывный процесс жизни и ее развития требует все нового и нового осмысления основного закона. Еще одна цитата. Путин говорит о том, что многое Конституционный суд делает для отстаивания прав и законных интересов граждан, и дальше продолжает. Сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной, да и представление людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся и разнятся подчас существенно. Ну и еще пару цитат. Закон практически всегда это компромисс интересов. И, наконец, обращаясь к судьям Конституционного суда, Владимир Путин говорит, что Конституция России воспринимается как все более цельный документ, но при этом ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые не закреплены в Конституции. Но вытекают из ее смысла. Вот как вы можете прокомментировать эти заявления, эти слова? Ну, ощущение такое, что, в общем, не назовешь устаревшим, конечно, основной закон страны, Российской Федерации, но, видимо, какие-то коррективы необходимы. Да, тем более недавно появился опрос, если не ошибаюсь, Фонда общественного мнения, что и россияне хотели бы слегка, а может быть, не слегка изменить ее.
Ну, собственно, дискуссию вокруг изменений в Конституции начал, по-моему, глава Конституционного суда Зорькин год, может, чуть больше назад. И, в общем, периодически эта тема возвращается. Я думаю, связано с двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство — все-таки Конституция была принята давно и в 93-м году, и в очень специальных условиях, ситуации, да, и у нее перед ней стояли определенные задачи, прежде всего, создание работоспособного государства, неразделенного, раздираемого конфликтом ветвей власти. И с этой задачей, конечно, нынешняя Конституция справилась. Но не возникает ли перед нашей Конституцией какие-то новые задачи, связанные уже с особенностями развития России через практически 25 лет. Я думаю, что второе обстоятельство очень важное, да, то, что многие политологи, многие политики ищут ответ на проблему 24-го года. Да? Сохранит ли Владимир Путин свою власть? Как он ее сохранит? Собирается ли он уходить? Собирается ли он реформировать, например, президентскую республику, да, создавать, скажем, республику парламентскую или нет. Какая дискуссия ведется, намерения президента пока не ясны, и, в общем, я думаю, что какой-то пересмотр Конституции вероятен, возможен, да, не только по причине проблемы 24-го года, но, подчеркиваю, по причине того, что перед страной стоят новые задачи.
Но, если я не ошибаюсь, Конституция уже менялась, немножко корректировалась, когда речь шла о президентском сроке, да,
да.
Когда вот с 4 до 6 лет его подняли. Поэтому, в общем, как говорят китайцы, что было однажды, повторится и дважды. Но вот на ваш взгляд, все-таки абстрактность ряда конституционных положений, вот что здесь за этим может стоять? Ну, вроде бы закон он там расписывает и права граждан, обязанности, то есть вот принципы существования общества. Что абстрактного может быть в этом документе?
Ну, наверное, это все-таки вопрос к специалисту по конституционному праву.
По вашему ощущению,
да,
естественно.
Да. Мне кажется, что если говорить о каких-то задачах, которые стоят перед страной на будущем, это, конечно, задача создания, может быть, более справедливой федерации, да, потому что мы очевидно ощущаем, что одна из наших проблем — это гиперцентрализация страны. И, наверное, осмысление, переосмысление норм, связанных с полномочиями региональных властей, необходимо. Мне также кажется, что наверное, значительно больше полномочия могли бы получить органы местного самоуправления, которые тоже развиты в России меньше, чем того требует, собственно, цивилизованное общество.
Вот поясните мне, пожалуйста, у нас же страна федеральная, или там федеративное, да, устройство. А все-таки какой-то унитарный стиль управления присутствует или нет? Да? Ну, это камень преткновения во многих государствах, которые формально устроены так, а на самом деле у них дело несколько иначе обстоят.
Ну, конечно, надо учитывать специфику вообще генезиса России, Российской империи, потом Советской империи, да, Российской Федерации. Все-таки это очень большое государство, которое включает в себя сотни национальностей, очень многие множество культур, да, очень большие контрасты, да, огромная по протяженности страна. Естественно, консолидировать эту страну может только сильная вертикаль власти, да, но при этом нужно учитывать, что устойчивое развитие страны невозможно сегодня без самостоятельности регионов, без их вклада в развитие нашей культуры, нашей экономики. Поэтому так или иначе, нужно, видимо, сочетать, с одной стороны, централизацию, с другой стороны, все-таки говорить о децентрализации полномочий, по крайней мере, да. О том, чтобы жизнь в регионе была полноценной, интересной, яркой, чтобы люди не уезжали только в мегаполис.
Делаем небольшой перерыв и к другой новости. Ну вот Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, достаточно громкое заявление сделал. В частности, вот что он сказал, что первое полугодие еще не наставшего 2020 года уже потеряно с точки зрения потребительского спроса, для экономики потеряно. Правда, есть пояснение, в связи с чем. Это речь идет о действиях ЦБ, ну, понижение той самой ключевой ставки. И вот эти действия транслируют свой эффект на экономику не сразу, а с задержкой. То есть есть временной лаг, и вот, дескать, первые полгода будут не очень, мягко говоря, а потом все наладится. При этом признается то, что потребительский спрос и в 2019 году был, в общем, не важнецкий, что уж тут греха таить. Я-то, естественно, не специалист по экономике, но вот где-то я слышал, что есть такой термин «экономика ожиданий». На самом деле даже целая теория есть, но на свой вкус и манер я это так понимаю, что если люди не ожидают позитивных изменений в экономике, они себя по-другому ведут, и их рационализм заключается в том, что они не вливают кровь в экономику в виде денег своих, да, а пытаются их копить на черный день, и в результате еще хуже становится. Да? Вот какого-то такого эффекта не наблюдается в 2019 году, и не перенесется ли этот эффект на 2020?
Ну, реальные доходы граждан 6 лет подряд падают. Естественно, проблема, там, скажем, перезапуска российской экономики, одна сегодня из самых острых. Да? На всех экономических форумах, в которых я бываю, это главный вопрос. Да? Как нам добиться роста экономики? Как нам повысить доходы граждан? Пока ответ не найден. Да? Очевидно, что достигнута впечатляющая макроэкономическая стабилизация. У нас профицитный бюджет, но одновременно достаточно высокие налоги. Я, не будучи экономистом по образованию, но человек, который, в общем, как бы работает в экономическом журнале, рискну предположить, что проблема именно в высоких налогах. В 2019 году был поднят НДС. Я думаю, вообще некая нестабильность налогового законодательства, непредсказуемость налогового законодательства плюс административный прессинг — это одна из причин замедления экономического роста и падения доходов граждан. Если удастся пересмотреть налоговую систему, верю в то, что экономика живет.
Но, по-моему, налоговая система сейчас пересматривается в сторону большего налогового бремени,
да,
насколько,
да,
можно
понять.
Да,
у нас она и так достаточно высокая. В среднем по миру где-то в районе 40%. У нас она уже достигает 47%, если я ничего не путаю. Ну, то есть это совокупно, я имею в виду, со всеми отчислениями в социальные фонды и так далее. То есть это очень большая цифра. Если мы хотим экономического роста, нам нужно думать о снижении налогов, а не их повышении.
Ну вот, кстати, господин Орешкин выступал перед представителями европейского бизнеса, ну и в целом заявление, может быть, оно и отражает реальность, здесь мы не будем спорить, но оно несколько алармистский характер носит, оно же опять транслируется не только для вот участников этой встречи, но и, опять же, на потребителей, на бизнес, на российский, в общем, это не создает какого-то позитива хотя бы в настроениях. Может быть, как-то надо по-другому действовать с точки зрения идеологии хотя бы, да, с точки зрения, вот, ну, если угодно, пиара, да, что все будет хорошо, ну, в общем, какие-то временная трудность. А тут получается, что полгода уже вываливаются еще не наступившего 2020 года.
Ну, я думаю, что вообще-то работа Орешкина не в том, чтобы сеять позитивные настроения, а наоборот.
Он министр экономического развития, обращаю внимание.
Но он все-таки должен тревожиться об экономических проблемах, а проблем действительно много, да, и они носят системный характер. И я думаю, что все-таки одна из ключевых проблем, да, это проблема налогов при профиците бюджета, а профицит — это отсутствие, в общем, долговой зависимости до России. Профицит бюджета позволяет делать, в принципе, все, что угодно с налогами, да, почему мы постоянно закручиваем гайки, да, и ждем потом, что откуда-то придут какие-то инвесторы и начнут вкладывать в экономику мифические деньги. Все жмутся, все друг другу не верят. Капитал уезжает из страны, да, потому что не видит позитивной информации. Мне кажется, что в государственных финансах, в государственной экономике главные позитивные новости все-таки приносят парламент, администрация президента. Мне кажется, вот кому нужно волноваться сейчас.
После небольшой паузы еще к одной новости. Довольно запутанная история, Николай, с показом начавшимся вроде бы сериала знаменитого украинского «Слуга народа» с участием Владимира Зеленского. Но связана история с Российской Федерацией, с каналом ТНТ, которым принадлежит, как известно, «Газпром Медиа». Ну вот, показали три серии. Первый день такой насыщенный был с точки зрения сериала. Потом прервали. Объясняют представители канала, что так и было задумано. Маркетинговый ход. А дальше можно смотреть на платформе «Премьер». А до этого была информация, что все-таки вроде бы они хотели весь этот сериал показать день за днем, то есть целиком его воспроизвести для российской аудитории. Ну и вот тут тоже пишут всякие блогеры о том, что вырезали некий там эпизод, связанный с шуткой в отношении высшего руководства российского. В каких-то регионах увидели, в каких-то не увидели. В целом, как мне кажется, довольно запутанные и противоречивые объяснения представителей телеканала. Попросили комментарии по этому поводу у Кремля, и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что вот порядок показа украинского сериала «Слуга народа» не касается Кремля, да, то есть это не дело вот официальной власти, это, в общем, история, связанная с каналом. И тем не менее, вот какое-то противоречие, как мне кажется, есть. Вы как это можете объяснить?
Ну, во-первых, Путин не носит часы Убло, насколько я знаю.
Ну, какая-то, да, такая шутка была.
Да, носит другие часы.
То есть она была неправильная, а потому нечего шутить.
Но я не думаю, что это как-то связано, честно. Мне кажется, что это может быть маркетинговым ходом, потому что все телеканалы сейчас заняты продвижением своих платформ, онлайн-платформ, и то, что мы с вами сегодня обсуждаем, возможно, часть замысла канала ТНТ.
Все-таки это замысел. Сначала сказать, что все будет показано, а потом...
Да, потом перевести аудиторию на онлайн-площадку, которая, на самом деле, в этом году, это одна из, там, наверное, главных сенсаций этого года, да, все эти онлайн-площадки становятся полноценными серьезными бизнесами. Поэтому я бы не искал здесь руку Кремля.
Ну, вы знаете, дело в том, что начинается же сразу конспирология, но мне кажется, позиция конспирологов, нашедших руку Кремля, она ущербна в том смысле, что, наверное, и первые три серии бы не показали, да, если уж согласуют все, то изначально бы отмашки не было дано, да, но если вот этой логике следовать.
Я думаю, что, в принципе, наверное, вообще каналы не управляются прямо из администрации президента, все-таки какой-то воздух там есть, ничего криминального в этом сериале я не вижу, ну, сериал и сериал. Не то точный в деталях, подчеркиваю.
Ну, а в целом, вы его смотрели, кстати говоря?
Я кусочками, мне не очень интересно, честно
говоря.
Не
очень интересно. Но сам эффект Зеленского, да, который явился в известной степени продуктом этого сериала, он все-таки остается достаточно эксклюзивным.
Это впечатляет, да. Это, конечно, очень яркая фигура политики, несомненно, человек этого года. И хочется ему пожелать, в общем, удачи.
Человек года, а президентом года он стал, если разделять все-таки человеческое и должностное?
Ну, хуже не становится, да, мы видим, что беспрецедентного успеха достиг Зеленский уже хотя бы потому, что он сосредоточил в своих руках практически всю власть, да, то есть и парламент, и его поддерживает, и, собственно, избиратель активно поддерживает, и судя по тому, что мы видим, в общем, есть некий прогресс и в переговорах с Россией. Прогресс робкий, но, слава богу, происходит обмен пленными, задержанными. Это очень позитивная новость. Дай бог, они распутают все в следующем году.
угрозы для Зеленского как президента нет потерять свое кресло просто в силу сугубо экономических причин. Да? Экономика же никоим образом не растет на Украине.
Ну, это большая проблема, да. Я вообще не завидую президенту Зеленского, честно говоря. Перед Украиной стоят, конечно, очень острые проблемы. Мы начали с обсуждения российских проблем, но, пожалуй, все-таки на Украине проблемы серьезнее сегодня.
Серьезнее. Делаем еще одну паузу и переходим дальше. Законодательная инициатива довольно любопытная. У нас много принимается законов, которые, если уж говорить о трактовках, да, ну не Конституция, а в данном случае законов, становятся пищей для размышлений. Но вот в данном случае зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выдвинул инициативу привлекать к уголовной ответственности чиновников, да, за оскорбление россиян. Совет Федерации вроде бы поддержал этот законопроект. Понятно, что у него будет какая-то история, какая-то судьба. Это все не быстрое дело. Но, тем не менее, Владимир Путин, в общем, поддержал эту идею, что надо как-то вот и в сторону чиновников тоже направить лучи справедливости. Да? Мы знаем, что за оскорбление и неуважение чиновников граждан будут карать. Ну и вот теперь вроде бы, если закон будет принят, а я так понимаю, что, в общем, шансы быть принятым у него близки к 100%, вот теперь некая компенсационная мера. Вот как вы считаете, чем вызвана эта мера была и каким она приведет результатом реальным?
Честно говоря, я не считаю это таким серьезным вопросом. Мне кажется, что достаточно странно выглядит закон о защите чиновников от, так сказать, оскорблений граждан. Мне кажется, что, в принципе, ну, в любом обществе, да, критика власти — это вообще нормальное состояние гражданского общества. Да? Мы, в принципе, для того и создали газеты, журналы, телеканалы, радиостанции, чтобы в том числе критиковать власть. Это нормальная, естественная ситуация. Видеть в нынешнем законопроекте какую-то зеркальную меру, ну, наверное, можно, но действительно некоторые чиновники позволяют себе вопиющие безумные высказывания в адрес российского народа, но все-таки это единичный случай, и защищать людей от чиновников, ну, наверное, какие-то другие органы должны защищать людей от чиновников, мне кажется, прокуратура, Следственный комитет.
Это понятно. Нет, но есть уголовное законодательство, да, есть административное законодательство, там прописаны какие-то нормы, да, за оскорбление, за побои, я там не знаю за что, там за экстремизм, это все есть. Но вот все-таки выделяются, вот обратите внимание, то же самое, как вот с этим законом о профилактике семейного насилия, выделяются какие-то отдельные категории вот такого рода инициативы, связанные с правами или там бесправием отдельных групп населения. В данном случае идет речь о защите подавляющего большинства населения Российской Федерации. Ну, а заявления, вы говорите, они единичны, может быть, единичны, но они в какую-то логическую цепочку выстраиваются, потому что их очень много, уже даже единичным их не назовешь. Вот совсем недавно там очередная была история.
Ну, мне все-таки кажется, что если чиновник неудачно выразился, да, он прежде всего наносит ущерб своей репутации и своей карьере, да, и если он выбранный чиновник, то, наверное, своим перспективам быть переизбранным. Я часто вот в этой законодательной инициативе не вижу большого смысла, потому что, ну, собственно, если чиновник что-то брякнул оскорбительное в адрес людей, да, и это становится источником общественного скандала, я думаю, что те люди, от которых зависит его продвижение по службе или его положение вообще на службе, да, могут сделать выводы и делают, как правило, выводы. Да, а так, при желании, любую неудачную фразу, ну, вспомните премьер-министра, да, денег нет, но вы держитесь. Ее же можно, в принципе, счесть оскорблением. Но я не думаю, что премьер-министр преследовал цель оскорбить российский народ.
А вот у нас пишет пользователь такой постоянный, Андрей Фамильевич, вот что. Если брать фразу Медведева, она, ну, оскорбительно не выглядит даже с близкого расстояния, с далекого. А вот что пишет Андрей Фамильевич. По недавнему случаю, когда Анна Лесанин, наверное, ударение правильно ставлю, чиновница из Петрозаводска назвала Facebook мусоривших жителей города мразями. Я вот считаю, что власти зря ее гнобить начали. Я в этом году на субботнике собрал в лесу с площади 100 на 100 метров 200-литровый мешок мусора. Человечество делится на свиней и людей. Это факт. Анна лишь выразила правильное отношение людей к свиньям. Вот такая интересная точка зрения. То есть вроде как, ну, назвала мрази мразями, да? Но тем не менее, мне кажется, ее надо привлекать, если такое будет, такой закон принят.
Ну, возможно, я не знаю. Но мне кажется, что мы будем иметь в общественном пространстве массу бессмысленных дискуссий, вместо того, чтобы заниматься более осмысленными делами, в частности, думать о снижении налогов, да? Мне кажется, это будет источником какого-то постоянно пиар фонового шума, который будет помогать скрывать по-настоящему важные для общества вопросы вот за этой трескотней.
Кроме налогов, назовите еще 2-3 таких общенациональных вопроса.
Инвестиции, да, контраст богатства и бедности, безусловно, вопиющий совершенно. Я думаю, судебная реформа. Она необходима. Мне кажется, что нам есть что обсудить.
Ну, в общем, да. И, кстати, речь идет и о новой правоохранительной реформе. Вот, скажем, Герман Греф высказывался о том, чтобы сократить количество сотрудников силовых структур. Ну, по-моему, он о полиции выделенно говорил. А вот раздать деньги, высвободившиеся оставшимся. Я уж не знаю, насколько это реализуемо, но это высказывался Герман Греф, который не является, как известно, силовым министром.
Герман Греф очень часто повторяет, что главная проблема России — это низкая эффективность государственного управления. Низкая эффективность — это в том числе... расходование, неэффективное расходование средств. И я думаю, что некая оптимизация государственному аппарату, силовым ведомствам совершенно не помешала бы. Средства должны расходоваться более эффективно, а политика должна быть более прозрачной.
Небольшой перерыв, еще одна тема. Ну, мы опять о Госдуме, опять о законодательной инициативе. В общем, принят закон, который создает возможность оборудовать изолированные помещения, курилки те самые, в аэропортах. Эти курилки раньше были, потом примерно 6 лет назад их убрали. И, собственно, автор инициативы, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский говорит о том, что не достиг цели этот закон. Там надо было курить, согласно тексту этого закона, в 15 метрах от здания самого аэропорта. Ну, в общем, он говорит о том, что дымили где угодно, но только не в 15 метрах от здания. И, в общем, все это было бессмысленно. Как вы считаете, это действительно актуальная история для Российской Федерации? И вообще, вот когда принимали закон о запрете, не было ли это нарушением прав курильщиков?
Ну, мне кажется, да, поскольку вопрос пассивного курения, он наукой не особенно исследован, и, судя по всему, риски пассивного курения сильно преувеличены в рамках вот всей этой антитабачной истеричной кампании. Ведь, на самом деле, причина закрытия там курилок, которые были в аэропортах, да, она вот была связана именно с рисками пассивного курения. Но риски эти не доказаны. Что произошло? Действительно, невоспитанные люди курят в туалетах. Да, в туалет зайти страшно часто в аэропортах.
Не, ну, честно говоря, я тоже бываю довольно регулярно, но я, чтобы там накурено и топор может вешать, я ни разу.
Часто
последний
бывает.
Год не встречу. Бывает.
Часто
все-таки.
Бывает, да. А послушные люди, ну как, они страдают, да, они отходят на 15 метров, они мерзнут, мокнут под дождем. Мне кажется, что все мы мечтаем об обществе, где будут уважаться права всех, да? Уважаться достоинство всех. И я не ничего плохого не вижу в том, чтобы оборудовать специальные залы. Пусть там будут работать люди, которые тоже употребляют табак, да, если мы так боимся пассивного курения.
Ну да, на отдалении только, да, от зон ожидания.
Да, да, все это можно вполне себе организовать. Это организовано во многих аэропортах мира, и все это совершенно спокойно работает, и все счастливы. Да? Почему это еще и нужно сделать, мне кажется... Полет для многих — это стрессовая ситуация. И людям не нужно создавать дополнительных стрессов.
Ну да, да, аэрофобия.
Да, им нужно помогать расслабиться, прийти в себя.
Вот наш источник в Шереметьево вот что сообщает. В VIP-зонах или VIP-залах были курилки, там спокойно курили, в бизнес-классе уже было нельзя. Ну а простым смертным, как мы уже обсудили, это было запрещено. Причем даже в этих VIP-залах висели запрещающие таблички, но тем не менее там курили VIP-персоны. И, в общем, есть ощущение, что на этом аэропорта как-то немного могли подзарабатывать. Я ничего не утверждаю, но есть ощущение. Вот как вы считаете, это
никого
могло
не хочу,
быть видом бизнеса?
Никого не хочу закладывать, но курить можно было и кое-где еще.
И кое-где еще.
Да, то есть это...
Нет, но кое-где еще вы имеете в виду не в туалете.
В бизнес-залах, да. В некоторых бизнес-залах.
Открыто это
делать. Да, можно было, там были комнаты, оборудованные комнаты для курильщиков, в которых висели знаки, но тем не менее никто не обращал внимания, люди там всегда курили. Я думаю, что прежде всего это связано с желанием авиакомпаний, желанием аэропортов оказывать добросовестный сервис. Они просто не шли на конфликт.
Но противоречащие законы?
Противоречащие. Но мы же живем в России, у нас
закон,
что
закон
дышло.
Не столб, да, нельзя перепрыгнуть, то можно обойти, вспоминая старую фразу.
Мне кажется, что нужно стремиться к созданию каких-то цивилизованных мест для курения в общественных местах и не выгонять людей на улицу, не заставлять их страдать. Это все, ну, жестоко, глупо. И, честно, я понимаю, почему многие авиакомпании и аэропорты ратовали за слабление, да? Потому что они хотят оказывать хороший сервис.
Спасибо большое. Историк, журналист, кандидат исторических наук, редакционный директор журнала Forbes в России Николай Усков.
Радио «Спутник».